Уважаемые слушатели, сегодня мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Как вы знаете, на прошлом уроке мы окончили одну из книг Нового Завета, это Евангелие Луки. И вот сейчас мы начинаем новый отдел из Ветхого Завета, это книга Чисел. Перед тем, как начать это изучение, я хотел бы попросить кратенько в молитве Божьего благословения. Помолимся, друзья. Отец наш Небесный, сделай Твое Слово полным значения и реальным для многих и многих слушателей сегодня, а также, конечно, сделай это и для меня. Мы Тебя просим в имя Иисуса Христа, помоги нам во всем том, что мы будем читать и рассматривать, чтобы оно, это семя Твое, семя Слова Божьего, глубоко-глубоко село и запало в наши души, дорогой Господь. Мы просим Тебя в имя Иисуса Христа. Аминь. Наше желание сегодня, друзья, прежде всего, положить основание книге чисел. Эта книга может быть названа арифметикой Старого Завета. Основываясь на ее тему, я бы назвал ее путешествием пилигрима. Здесь вы видите хождение, странствование, работу, воинствование, свидетельство и поклонение Богу, Божьего пилигрима в этом мире. Карта и компас даются свыше. Эта книга помогает нам и сегодня. Ее карта дорог по пустыне этого мира, ее лекции, которые дети Израиля должны были учить, являются и для нас лекциями, которые вы и я должны изучать и знать. Об этом в Новом Завете говорится: «А все, что написано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Так читаем в послании к римлянам в 15 главе 4 стих. Также подобные места мы видим и в первом послании к Коринфянам в 10 главе 11 стих, и также в послании к евреям 11 глава 13 стих. И вот мы пришли, слушатели, к книге чисел, которая является четвертой книгой в пятикнижии Моисея. В книге Левит дети Израиля еще расположены лагерем у горы Синай. В книге Бытие, в первой книге пятикнижия, мы видели сотворение, а после грехопадение человека. Там говорится о многих началах. Там мы видим также начало Израиля, еще не нации, но разрастающейся семьи, которая эмигрирует в Египет, чтобы избежать вымирания от голода. Потом мы приходим к книге Исход, этой великой книге об искуплении. Израильтяне пошли в Египет, но книга Исход является путем из Египта, откуда Господь освободил их от рабства рукой Моисея. Книга Левит говорит о поклонении Богу и об организации Израиля как религиозного общества и как нации. Там Бог дает им закон и скинию. Из скинии Бог призывает их к себе и говорит им, как прийти. В книге чисел мы видим путешествующий народ. Здесь раскрывается трагедия этих людей в пустыне. В первой главе мы читаем о шествиях 3550 годных для войны. Но в 26 главе мы читаем, что теперь было 601730 годных для войны, на 1820 человек меньше. Господь сказал им: «Плодитесь и размножайтесь», но они теряли они приобретали людей в пустыне. Их шествие, дорогие слушатели, превратилось, конечно, в бесцельное странствование по пустыне, при котором они не продвигались вперед ни на шаг. В Кадес-Верне они воспротивились идти в землю, обещанную им Богом. И вот после 40 лет бесцельных блужданий мы видим их пришедшими назад, в тот же самый Кадес-Верне. От горы Синай до Кадеса каких-то приблизительно 250-300 километров, путь, для прохождения которого нужно приблизительно 2 недели. За 40 лет они прошли путь, который легко могли бы преодолеть за 40 дней. Что же их удерживало? Их неверие, дорогие слушатели. Они не вошли в страну, обетованную через их неверие. Будем смотреть на наш духовный путь, как мы идем, дорогие слушатели. Если посчитать всех израильтян, вышедших из Египта, то их было почти 2,5 миллиона, включая женщин, детей и старших преклонного возраста людей. У меня в руках 2 карты, которые неоценимы для дальнейшего исследования книги чисел. Одна карта Скинии и детей Израиля, расположенных лагерем вокруг Скинии. Если вы думаете, что они были беспорядочной толпой, идущей через пустыню в разброд, то вы ошибаетесь, потому что едва какая группа маршировала таким походным порядком, как они. И мы видим это в первых 10 главах. В действительности, от первой главы вплоть до 10 мы имеем порядок лагеря. Я уверен, вы будете поражены тем путем, которым Бог старается ввести порядок в их лагере. Припомните, что апостол Павел сказал верующим в Коринфе: «Только все должно быть благопристойно и чинно», то есть согласно порядка. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 40 стих. Дорогие слушатели, наш Господь Бог есть Бог порядка. И Он делает все так, что мы в Его руках, в Его делах видим удивительный порядок. Любовались ли вы когда-нибудь розой? Оттягивали ли вы ее лепестки и всматривались глубоко, как все там устроено? Не правда ли, что роза составлена и устроена Богом чудесно? Заметили ли вы, каким способом Бог формирует дерево? Заметили ли вы, как расположены в определенном порядке каждый фрукт и овощ, который вы срываете? Наблюдали ли вы, как все создано аккуратно и что все подчинено законам в этом мире? Вещи не летают вокруг, ударяя друг друга. Господь устроил так, что имеется достаточно места для свободного движения. Мы живем во Вселенной, которая собой открывает силу Бога и Его порядок. Видя чудеса Божьего творения, разве только глупец может быть атеистом? О таком Писание говорит: «Сказал безумец, в сердце своем нет Бога». Это мы читаем в Псалме 13, 2 стих. Сила порядка в этой громадной вселенной открывает, что имеется личность, которая управляет всем. И не только открывается личность Бога в чудном устройстве всего, но открывается его непостижимый гений. Друзья дорогие, в первой главе книги «Чисел» мы читаем о первой переписи в народе израильском всех годных для войны. И как раз вторая карта, которую я имею, это есть путь их шествия в пустыне. Подобно как скиния в пустыне, сегодня Церковь Христова находится в этом мире. В первосвященнической молитве Господь Иисус сказал, это мы читаем в 17 главе Евангелия Иоанна в 15 стихе, «Не молюсь, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Друзья дорогие, мы в мире, но мы его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела. Когда израильтяне были в Египте, Бог воевал за них. От них не требовалась битва, но, будучи теперь в пустыне, они должны были сами воевать против своих врагов. Так как и они имели врагов, мы, живущие в этом мире, имеем также врагов. И эти враги реальны, друзья дорогие. Мы читаем об этом в послании к Ефесянам, в 6 главе, 10 по 12 стихи, где записан призыв к нам апостола Павла. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Друзья дорогие, Бог спас нас своей бесконечной, чудной благодатью. Но вы и я, мы живем в этом мире, в злом и жестоком мире. И как дети Израиля жили в пустыне, так и для нас этот мир является пустыней. И мы призваны к борьбе, потому что имеем врагов. Апостол Павел говорит Тимофею: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Второе послание Тимофею, 2 глава, 3 стих. И дальше: «Подвязайся добрым подвигом веры». Первое послание Тимофею, 6 глава, 12 стих. Многие превратно думают, что стоит им только сказать «мир», как они сейчас же его и получат. Но, мои друзья дорогие, интересная вещь в том, что самая-самая большая борьба происходит сегодня как раз среди групп и масс, много говорящих именно о мире. Они не знают о мире. Нет, слушатели, они не знают о мире Божьем ничего. О том покое, который дает Господь Бог, они не знают ничего. Они живут в большом злом мире. И злые люди окружают нас, и мы должны признать, что мы идем воевать, хотим этого или нет, и в этом самая страшная ответственность наша. В стихе 4, 1 главы, мы читаем о переписи. В этом описании нет ничего таинственного, захватывающего, только подробности и детали. Но вы знаете, что это было важно для Бога, который интересуется отдельными личностями людей. Бог интересуется каждым из нас. Перепись вели Моисей и Аарон, получая помощь от людей из каждого колена сынов Израилевых. В книге перечисляются имена всех их. Имена трудно произносимые и звучат иногда монотонно, но они были важны для Бога и имели значение. Когда читаем в 5 стихе, что от колена Рувима был избран Елицур, сын Жедеура, для тех, кто понимает на староэбрейском языке, значение имен, эти значения имен составят, конечно, из себя чудную проповедь. Рувим в переводе хочет сказать «непостоян», «бушующий, как вода». Но от него избран Елицур, что означает «мой Бог есть скала». А отец его, Шедеур, означает «Всевышний есть огонь. Этот пример покажет нам, какое значение имели имена избираемых людей. Имена, дорогие друзья, характеризовали этих людей. Племя было нестойко, да, бушующее, как вода, но именно из него был избран человек опорой и скалой, которого был сам Господь Бог. Одна слабая женщина как-то сказала: «Я могу дрожать на скале, но скала никогда не задрожит подо мной». Этот человек, Елицур, нашел в Боге свою скалу, и они пели песню Моисея, что Бог их скала. И он же является фундаментом, на котором мы можем покоиться. Мои дорогие слушатели, может быть, часто мы бываем нестойкими, и мы, может быть, шатаемся, может быть, колебаемся. И люди тоже бывают именно в таком положении. Но, друзья, как прекрасно иметь того, на которого, как на скалу, можно с уверенностью опереться и положиться. Зачем здесь даны все родословные? В этом тройная цель. Но об этом мы поговорим в следующей лекции, дорогие слушатели. А сейчас я просто хочу сказать, что есть один фундамент, на котором мы должны строить нашу жизнь. Этим фундаментом является сам Господь Бог. Этим фундаментом является Христос, который пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Друзья дорогие, именно на этом фундаменте мы должны строить нашу жизнь. Друзья дорогие, я надеюсь встретиться с вами в следующей нашей программе в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.